Спасибо. Анна Кучина представила выпуск новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. В России стало больше миллиардеров. Спор гуманитарных хозяйствующих субъектов РГГУ против Русской Православной Церкви или наоборот. Персональная выставка художника Виталия Воловича. Этот рассказ также входит в темы нашего эфира. Ну а сейчас одна из наиболее актуальных тем. В Чечне продолжается конфликт между президентом Рамзаном Кадыровым и командиром спецбатальона Министерства обороны России «Восток» Сулимом Ямадаевым. Нам удалось дозвониться в Гудермес, в расположение батальона, и поговорить с братом Сулима Ямадаева, бывшим депутатом Госдумы России, героем России Русланом Ямадаевым. Руслан, скажите, пожалуйста, какова сейчас обстановка, что происходит в Гудермесе и вокруг, и где находятся противостоящие силы, если можно так сказать, у вас и у сторонников президента Кадырова?
Батальон «Восток» находится в своем подразделении, где они должны находиться. А их ребята везде, по дорогам, по Баку-Ростов, по трассе, в разных местах. Их дома, там леса, там засели вот так. Ну, так я считаю, обстановка стабильная, там ничего такого. Хотя чувствует напряженность. Ну, так, обстановка контролируемая. Военные взяли все под контроль, так что, я думаю, нормальная обстановка.
Сейчас может идти речь о блокаде Гудермеса и позиции батальона «Восток»?
Да какой может быть блокада? Они уже давным-давно ведут себя по-хамски, это же видят все, не только здесь, в Чечне, уже за пределами. Я отдам трубку командиру взвода одному, мне сейчас надо бежать, ладно? Он боец, он сильнее, самый сильный, он вообще владеет обстановкой.
Замком взвода батальона «Восток» Анатолий Лисицын. Анатолий, ну а какова ваша оценка ситуации?
Если честно, я не первый год служу в батальоне, до этого служил в других частях, принимал участие в событиях 99-го, 2000-го года. Напоминает что-то 95-й год. Попытка добиться президентом Чечни какой-то большей самостоятельности, что ли, я не знаю. Попытка надавить на федеральные власти.
А предпринимались с той или с иной стороны какие-то попытки переговоров, мирного решения ситуации?
Какие могут быть переговоры, мирное решение, если наша часть подчиняется Министерству обороны? У нас есть свои командиры, свои начальники. Мы же не банда какая-то. Мы выполняем приказы, стоим просто. А о чем переговариваться? Мы что-то нарушили или еще что-то? Есть командование, оно, наверное, что-то решит. Мы выполняем приказы. У нас есть верховный командующий президент России.
Пока со стороны вашего руководства какие-либо сведения до вас доходят? Может быть, такие переговоры ведутся, что называется, выше?
Ситуация, если честно, непонятная, потому что это субъект Российской Федерации. И наших бойцов пытаются надавить, там, попытаться что-то как-то перейти. Вы знаете, как это можно понять? Вот одна структура федеральная, батальон «Восток», подчиняется Министерству обороны. Допустим, МВД Республики, оно подчиняется напрямую Министерству внутренних дел России, правильно? И вот, допустим, приезжают люди с МВД, там, подчиненные лично президенту Чечни Рамзану Кадырову, приезжают домой к нашим военнослужащим, приходят к родителям, говорят, если твой сын не бросит службу, не перейдет к нам, отвозят, вот у них есть тут база «Вега», отвозят туда, там, не знаю, что творят, но люди в шоке, если честно, все запуганы, все боятся, гражданские лица, я имею в виду, приезжают, звонят нашим бойцам, звонят, плачут. Как это может боец перейти на какую-то чужую сторону? Это МВД или банк формирования? Я вот этого не могу понять.
Анатолий, сегодня агентство «Интерфакс» сообщило, что из батальона «Восток» в полном составе вышла стрелковая рота. Насколько верна эта информация?
Это полностью не верна. У нас отсутствующих на данный момент 40 человек, и то по разным причинам. Нам сказали, построили, сказали, что люди, которые будут уходить, это называется официально дезертирство. И по всем законам, по уставам, они будут осуждены, будут топтать плац в дисбате.
Это был заместитель командира взвода батальона «Восток» Анатолий Лисицын. Мы продолжаем программу «Время свободы». И следующая тема – пикет защитников Российского государственного гуманитарного университета. Сегодня начался в Москве в 14 часов на Пушкинской площади. Его организатором выступило Московское отделение Объединенного гражданского фронта. Напомню, что у РГГУ планируется отобрать здание, расположенное на Никольской улице, передав его в собственность Русской Православной Церкви. Рядом со мной в студии Мумин Шакиров, который побывал на этом митинге. Мумин, добрый день, вам слово.
Добрый день. В пикете принимает участие около 30 человек, не больше. Это члены движения «Смена», члены Объединенного гражданского фронта и запрещенный национал-большевистской партии, а также студенты РГГУ, Российского государственно-гуманитарного университета. По поводу студентов хочется сказать отдельно. Они есть, но ребята себя не позиционируют как учащиеся. Почему так происходит? Радио «Свобода» попытался объяснить член движения «Смена» Николай Ляскин.
Проблема на этой акции найти студентов РГГУ состоит в том, что они вам никогда не признаются, так как им сегодня до 11 утра, я знаю, просто звонили из ректората, из деканата, по крайней мере, вот я знаю трех человек, которые там учатся, и они здесь присутствуют, вот, и сказали, что если мы узнаем, что вы здесь были, то вплоть до отчисления от РГГУ. Они вышли здесь, вышли поддержать, там, ну, вот я говорю, я узнаю трех человек, я знаю, и они сказали, пожалуйста, только, ну, не представляем, мы не будем точно выступать, и если ты покажешь нас пасть, мы будем отнекиваться.
Давайте послушаем и активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, который считает себя одним из организаторов этого пикета.
С одной стороны, как-то непонятно, на мой взгляд, ведет себя РПЦ. Как во многом и раньше она совершала непонятные поступки. Претензии к студентам, к вузу. РГГУ жил там, не знаю, всю жизнь. Отбирать целое крыло зданий у них, это почему сейчас, когда так взлетели цены на недвижимость, что странная позиция РПЦ. Почему с 90-х там или с каких годов там находится РГГУ? В общем, очень много вопросов, и главное, непонятно, необъяснимо. Люди должны где-то учиться. Мы говорим о, я не знаю, о нации, о нашей, да, как о россиянах, о забота. Студенты – это наше будущее. Мы, естественно, поддержим их протест, протест педагогов, профессоров и самих студентов. И мы считаем, что руки прочь от РГГУ, если коротко. Если затеивать диалог, то очень много чего принадлежало церкви. И можно там, три четверти российской территории раньше принадлежало, можно сказать, РПЦ, там, монастырским, церковным землям и так далее. Где граница требований, где?
Точку зрения запрещенной национал-большевистской партии выразил Дмитрий Путихин.
Все это говорится закон, на самом деле это не закон. Студенты против, поэтому они пришли. Мы на СБО пришли, чтобы поддержать студентов, потому что как бы все протестные действия, которые проходят, да, и считаются незаконным. Ну, в отношении власти, да, когда она действует, власть незаконна, в отношении каких-то групп граждан, мы поддерживаем.
А власть и церковь, на ваш взгляд, одно и то же?
Да, да. В данный момент в России власть и церковь, они как бы идут одной дорогой. То есть, хоть как и говорят, что РПЦ существует отдельно от государства, на самом деле все это вместе.
Должен добавить еще, что все очень происходит мирно. Милиция, конечно, выделила место в Новопушкинском сквере, и, естественно, там стоит металлоискатель, людей проверяют. Но, в общем-то, взаимоотношения между пикетчиками и милиционерами, оно нормальное, поэтому никаких происшествий не было. И пикет, наверное, уже близится к завершению, так как я там был буквально 15 минут назад. Алексей.
Спасибо. Мумин Шакиров побывал сегодня на пикете, посвященном истории взаимоотношений, если так деликатно сказать, между Российской Православной Церковью и Российским Гуманитарным Университетом. В Москве 15 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске сегодня прошла акция протеста автомобилистов против повышения цен на бензин. США, НАТО и Евросоюз призывают Россию отказаться от решений о развитии связей с Абхазией и Южной Осетией. На землю вернулся экипаж космического корабля «Союз». В нескольких китайских городах состоялись демонстрации против независимости Тибета. Сильное землетрясение произошло у берегов Восточного Тимора. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17 часов 7 минут после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена вере и сомнениям. Современный мир поощряет сомнения, хотя раньше сомневающиеся люди считались ненадежными и, в общем-то, плохими. Что же делать с сомнениями? Бывает ли от них польза и как с ними справляться? В гостях у передачи православный Евгений Пискарев, протестант Павел Аргентов, ведет программу Яков Кротов. Не сомневайтесь лишь в одном – ваш звонок передачи будет очень полезным. А мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Волгограда, рассказывает Оксана Загребнева.
16-летний школьник Денис Рудюков из Новоуральска, небольшого закрытого городка в 60 километрах от Екатеринбурга, специально приехал на выставку к Виталию Воловичу. 2 года назад Денис узнал о существовании этого художника и сразу же написал о нем реферат. В галерее школьник впервые увидел работу любимого мастера в подлинниках.
Все красиво, все так, но жестко. Контуры жесткие, смерть. Вот для меня смерть, как бы, не люблю смерть, я люблю там какое-нибудь такое более-менее спокойное что-нибудь.
Для реферата Денис провел опрос в своей еще нескольких новоуральских школах и выяснил, что никто из его ровесников не знаком с творчеством Виталия Воловича. Нашлись 2 девочки, которые слышали эту фамилию, но и те оказались ученицами специальной художественной гимназии. О неутешительных результатах опроса Денис рассказал своей учительнице изобразительного искусства Галине Родионовой, а она предложила включить творчество художника в школьную программу.
Удивились и преподаватели, и дети, что у нас на Урале знаменитость такая, которую знает весь мир, а мы оказались здесь профанами. И вот сейчас есть такая программа, которая называется «Национальный региональный компонент». И, конечно, я вот как руководитель методического объединения посоветовала, говорю, ну, кроме Воловича есть художники другие, но эта звезда первой величины на Урале.
На персональной выставке Виталия Воловича в галерее «Шлем» представлено 53 афорта из самых разных серий. Цирк, женщины и монстры, средневековые мистерии. Иллюстрации к «Слову о полку Игореве», классическому изданию 1985 года с поэтическими и ритмическими переложениями древнерусского текста, подробнейшими комментариями ученых-филологов и кратким генеалогическим древом русских князей X-XII веков. Все эти работы директор галереи «Шлем» Виктор Малинов получил от Воловича в подарок.
Ну, это большая честь. Это большая честь и радость моя как галерейщика, бесспорно. Ведь дело в том, что галерея уже год собирает коллекцию. И особенность этой коллекции в чем? Инициатива частная, а достояние этой коллекции общественное. Форма вот Третьяковки, да?
Сегодня заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент Российской академии художеств и почетный гражданин города Виталий Волович продолжает активно работать. Зарисовывает старинный Екатеринбург, готовит к изданию сразу 3 альбома с собственными работами, а к юбилею относится с неизменным юмором.
В пьесах Достоевского есть такая фраза об одном из персонажей. Он был довольно мерзким старикашкой в возрасте 52 лет. Один мой приятель, вот, которому я недавно показал свои работы, и спросил его, что он по поводу этих работ думает. Он мне сказал, что да, надо же, говорит, ты сам ходишь, при этом рисуешь, и тебя все еще интересует, что думает о твоих работах. Ну, значит, тебе нет 80. Я думаю, что, может быть, и действительно нет 80. И, в общем, я себя не чувствую юношей, конечно, но, в принципе, ну, как бы я в рабочей форме.
80 лет Виталию Воловичу исполнится 3 августа этого года. В этот день, а лучше на неделю, он мечтает сбежать из города. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я прошу прощения у наших слушателей по моей личной ошибке. Вместо обзора прессы сейчас в эфире прошел материал, следующий по порядку. Денис Каменщиков рассказал о выставке художника Виталия Воловича в Екатеринбургской галерее «Шлем». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обзор прессы, обзор волгоградской прессы Оксаны Загребневой.
Мэр Волгограда вступил в партию «Единая Россия», сообщил на минувшей неделе «Коммерсант» в Волгограде. Решение принято Генсоветом партии в Москве. Роман Гребенников принят в ряды единороссов на основании заявления, поданного им ранее. Между тем, как заявила лидер волгоградских коммунистов Алевтина Апарина, это сделано с нарушением закона, поскольку Роман Гребенников на момент вступления в «Единую Россию» состоял также и в КПРФ, а по закону о партиях это запрещено.
Когда они приняли, мне тут же сообщили, но я им говорю, а вы приняли с нарушением. Как с нарушением? Так, у него законная жена есть, а вы тут только любовницы. Они быстро состряпали и сюда принесли заявление задним числом. Но мы его еще, кроме того, дали ему туда путевку в жизнь для того, чтобы он разрушал Единую Россию. И вы убедитесь в этом. В ближайшее время начнется раскол руководства областной организации Единой России. Он будет выполнять наши задания.
Также Алевтина Апарина сообщила, что перед мэрскими выборами год назад Роман Гребенников просил поддержки у волгоградского обкома партии КПРФ и, цитирую, дал клятву не предавать коммунистическую партию, даже если он станет мэром. На этой неделе мэр Волгограда присутствовал на съезде партии «Единая Россия» в Москве. Он заявил, что, вступая в партию, он действовал в интересах города.
В данном случае речь идет не о том, кто должен быть каким-либо членом партии, да, или не партии. Город выигрывает от того, что Единая Россия помогает Волгограду. Это очевидно. И по дорогам, и по выделению средств на капремонт жилого фонда, и по остальным вещам. Поэтому естественный выбор любого соответственного руководителя вступить в Единую Россию, быть в курсе всех событий, быть реализатором муниципальном, конечно, уровне политики президента России. Это все.
Как писали интернет-издания, волгоградские депутаты защищают свои права в судах. В Волгограде продолжаются скандалы, связанные с выборами в городскую Думу, которые состоялись в марте. Во вторник суд Центрального района Волгограда признал законность избрания Роланда Хирьянова депутатом Гордумы. Аналогичного решения добивается в областном суде депутат Мария Минчева. Они оба заявили о причастности к ситуации вокруг своего депутатства представителей руководства администрации Волгограда. Роланд Хирьянов по этому поводу обратился с заявлением к руководителям всех правоохранительных органов Волгоградской области. А Мария Минчева направила телеграмму председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, в которой сообщила о давлении со стороны администрации Волгограда на областной суд и заявила, что, цитирую, «выборное законодательство России в Волгограде поставлено под сомнение». В день рождения Ленина коммунисты проведут акции протеста, писала на этой неделе «Комсомольская правда». 22 апреля по всей стране пройдут акции протеста. Акцию поддержат и волгоградские коммунисты. Об этом заявила лидер волгоградских коммунистов, депутат Госдумы Алевтина Апарина. Мероприятие организует штаб протестных действий. Таким образом, коммунисты хотят почтить память вождя революции, а также выразить свой протест против повышения цен и против новой попытки выноса Ленина из мавзолея. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В России стало больше миллиардеров, а также людей богаче Романа Абрамовича. Такие выводы делает российский журнал Forbes, который опубликовал список 100 богатейших людей страны. Рассказывает Любовь Чижова.
Прошедший год стал для России рекордным по числу миллиардеров. Теперь, по версии российского Forbes, их в стране больше 100. Роман Абрамович сдает свои позиции, и теперь список богатейших людей возглавляет председатель совета директоров компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска. Его состояние оценили почти в 29 миллиардов долларов. Представители аппарата Дерипаски уже заявили, что эти данные серьезно завышены. Роман Абрамович теперь на втором месте. Туда его определили в американском Forbes, а российский журнал поставил на третье. Состояние Абрамовича, по данным издания, составляет 23,3 миллиарда долларов. Ну а опередил Романа Абрамовича владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Среди самых богатых новичков списка называют друга Владимира Путина Геннадий Тимченко, который владеет нефтяной компанией «Гунвор». Его состояние эксперты Forbes оценили в 2,5 миллиарда долларов. Многие бизнесмены, попадающие в списки богатейших людей, стремятся опровергнуть данные о своем богатстве. Кроме того, после публикации рейтингов состоятельности бизнесменов начинаются дискуссии о том, что на самом деле богатых людей в России гораздо больше. Просто имен многих из них, скромных государственных чиновников-коррупционеров, общественность никогда не узнает. Главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский говорит, что таковы правила. Журнал предупреждает, что оценивает доходы исключительно бизнесменов и пользуется собственными методиками.
Охотно верю в то, что существуют весьма богатые люди, которые не включены в список Forbes. Тут я в первую очередь должен сказать, что мы, составляя рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, включаем туда только бизнесменов. Мы в каждый раз оговариваемся, что в список вошли люди, которые заработали свои состояния частным образом, в основном частным образом, не находясь на госслужбе. Оценка состояния не является официальными данными. Это результат экспертной и журналистской оценки.
Говорил главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский. О том, для чего составляются рейтинги богатейших людей, рассуждает заместитель руководителя Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Я думаю так, что это для простых россиян просто информация о том, что кто-то прибирает к рукам то, что ему не достается. И это в основном у большинства людей, которые узнают эту информацию, непреднамеренно, конечно, а просто из средств массовой информации, дополнительный прирост зависти возникает и больше ничего. С точки зрения того, как между собой разбираются миллиардеры, ну, мне, честно говоря, вот это все равно. Впереди Дерипаска или он уступает Абрамовичу, я думаю, что они сами этого не знают. Я Forbes не читаю. Думаю, что методика, которой он пользуется, обладает существенными погрешностями уже хотя бы потому, что он основывается на оценочной информации.
Как вы думаете, для чего вообще публикуются эти списки?
Интерес к жизни богатых людей, он никогда не угасает, прежде всего, потому что всех интересует, как они добились успеха. Я так думаю, что для большинства людей это феномен необыкновенного успеха. Хоть каждый про себя знает, что ему этот опыт не повторить, но все-таки вот есть же такие люди. И вот мы читаем, интересуемся, молодые люди, они, так сказать, думают, там, чем черт не шутит, плох тот солдат, кто не желает маршальского жезла. Вот с этой точки зрения, конечно, список миллиардеров, возможно, и играет какую-то роль. Я твердо убежден, что сегодня они увеличивают свои капиталы, вовсе не благодаря собственным стараниям, а главным образом в силу роста капитализации рынков.
Это было мнение экономиста Евгения Ясина. Директор Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер богатых людей из российского списка Forbes уважает. Со многими из них он знаком лично и считает, что всего они достигли своим трудом. Правда, его возмущает огромный разрыв между доходами бедных и богатых в России.
Лично я отношусь к этому списку безразлично. Я его специально не смотрю. То есть я этих людей многих знаю на самом деле. Лично, вот те, которые в российской части списка, понятно. Я к ним отношусь достаточно доли уважения, потому что это люди, которые умеют работать, поэтому и они такие деньги зарабатывают. Но меня волнует немножко другое. Знаете, меня волнует то, что у нас расслоение доходов продолжается. Я не призываю к национализации этих богатых состояний больших, потому что, я повторяю, с моей точки зрения, они нажиты нормальным честным путем, но меня больше волнует, что нам делать с людьми бедными и малообеспеченными. И это проблема как раз государства, которое всячески способствует тому, что люди могут вот такие состояния и дальше приумножать, а бедные люди остаются нищими. Есть же коэффициенты известные. 10% самых богатых людей берется средний доход, и 10% самых бедных берется доход средний, да? И вот есть некое соотношение. В России сейчас, по официальным данным, это 17 к 1. На самом деле, я думаю, где-то порядка 30, даже больше, к 1. А в Европе, которую мы считаем благополучной, это в районе 10 к 1. Вот вам стандарт, который, видимо, должен быть. А нам до него не просто далеко, а у нас этот коэффициент увеличивается.
Как вы думаете, в России когда-нибудь будет составлен список самых беднейших людей страны?
Ну, вообще-то такие списки уже есть. Это льготники. Есть федеральный реестр льготников федеральных, там инвалиды, прежде всего. 13 миллионов человек. Вот вам, пожалуйста, список беднейших людей, он уже есть. В пенсионном фонде есть списки всех наших пенсионеров, 37 миллионов. Вот вам еще один список наших беднейших людей. Так что мы уже это имеем.
Считает руководитель Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер. Экономисты полагают, что в ближайшее время разрыв между бедными и богатыми в России будет только увеличиваться. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Поправки в генплан развития Петербурга опасны для города. «Газпром» заинтересован в реализации ливийских проектов. Скандал вокруг американского медицинского препарата. Кроме того, напомню, что сегодня с 19 до 21 часа итоги недели «Радио Свобода» ведет программу Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы. Беспартийный президент возглавил партию власти. Рамзан Кадыров начал войну с батальоном ГРУ. Гарри Каспаров обвиняет в клевете движение «Наши». В Москве 15 часов 30 минут, и далее предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Хабаровске прошла акция протеста автомобилистов против повышения цен на бензин. На центральной площади демонстранты развернули плакаты с призывами снизить цены на топливо в регионе. Организован также сбор подписей против роста цен. США, НАТО и Евросоюз призывают Россию отказаться от решений о развитии связей с Абхазией и Южной Осетией. Грузия заявляет о попытке аннексии России, Абхазии и Южной Осетии и требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН. В нескольких городах Ирака будут наряжены бои между правительственными войсками и силами радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. За последний месяц в боях между войсками и сторонниками Ас-Садра погибли сотни людей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает нынешние рекордные цены на нефть слишком низкими. Интернет-сайт государственной иранской телекомпании приводит слова Ахмадинеджада, заявившего, что это стратегическое сырье должно обрести свою подлинную цену. Пропавший пакистанский посол в Афганистане сообщил, что его удерживают талибы. Телеканал «Аль-Арабия» продемонстрировал запись, на которой он делает заявление, находясь в окружении вооруженных боевиков. В нескольких китайских городах состоялись демонстрации против независимости Тибета. Манифестанты также призывали бойкотировать товары из Франции, где недавно прошли протесты против подавления китайскими властями волнений в Тибете. Экс-президент США Джимми Картер в субботу вновь встретился в Дамаске с лидером палестинской радикальной группировки «Хамас» Халедом Машаалем. Они обсуждали возможность обмена пленниками между Израилем и палестинцами, а также перспективы снятия блокады сектора Газа.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». У нас в гостях Алексей Клименко, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Алексей Алексеевич, как прошла у вас неделя?
Замечательно, поскольку я погружен совершенно в некое изобретательство. Я работаю очень интенсивно над проектом, который можно было бы назвать таким вот проектом «Зеленая страна». Такой экологический проект, который имеет целью защиту людей от всей той гадости, которые изрыгают наши автомобили, а также заводы и прочие наши технические достижения сопровождаются гигантским ущербом для здоровья. И вот я подумал, что самое простое – это внедрение в нашу жизнь систему зеленых ширм. Ну вот по сторонам магистрали у нас колоссальные газоны с желтой никчемной травкой. И я подумал, ну, наверное, было бы самым правильным использовать эти газоны для мощных, широких зеленых ширм, для кустарника, который выдерживает условия наших городов. Ирга, туя, жимолость. Вот есть насаждения, которые держат всю эту гадость, которая идет от транспорта. Я уж не говорю, и шум тоже.
Скажите, а насколько это реально, по вашим представлениям? Ведь это, видимо, дорогостоящий проект.
А почему? Ну, кустарник. Но это всего-навсего надо подумать. Вместо этих миллиардов, которые то же самое московское правительство тратит на все эти никчемные цветуёчки, которые вешаются в качестве кашпу прямо на развязках, на трассах, это же на самом-то деле бессмысленно. Конечно, красиво, но неэффективно. А вся эта гадость из автомобилей расползается параллельно земле на уровне полуметра. Так сделать мощные ширмы зеленых насаждений. Эти ширмы будут удерживать вот все то, что расползается, и СО2, и окислы азота, и соли тяжелых металлов, и прочее. Как это ведь сказывается ужасно на детях прежде всего. Но не случайно у нас здоровых детей практически не осталось. Это результат неправильной стратегии.
А вы уже выходили в какие-то инстанции с этим проектом?
Пока еще нет, поскольку тут есть, конечно, проблема. А как же в те 5 месяцев, когда у нас деревья засыпают, зелень засыпает? Так вот я и подумал, что с чем хорошо в России, так это с мозгами. Давайте устроим мозговой штурм, чтобы придумать некую систему сорбентов, некую систему фильтров, которые бы улавливали вот на эти зимние и холодные месяцы вот все эти гадости, которые в воздухе.
Это был Алексей Клименко, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы. Рубрику «Моя неделя» представляла Вероника Боде. А мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и переходим к выпуску новостей из мира медицины. В частности, в ней новые способы лечения диабета, проблемы с медикаментами в России и скандал вокруг американского медицинского препарата. Выпуск новостей медицины представляет Ольга Беклемищева.
В больницах Москвы не хватает медикаментов, используемых при операциях для поддержания жизненно важных функций больного. Первое об этом жизнеугрожающем дефиците сообщила электронная газета «РУ». На следующий день сообщение опроверг заместитель министра Минздравсоцразвития Руслан Хальфин. Но информацию подтвердил глава Московского общества анестезиологов и реаниматологов Виктор Мизиков. По его мнению, дефицит лекарств объясняется тем, что фармкомпаниям невыгодно производство дешевых препаратов, используемых в небольших объемах. Речь идет о таких лекарствах, как атропин, адреналин, добутамин, эфедрин и их аналоги. Руслан Хальфин со своей стороны обвинил в создавшемся положении петербургского производителя атропина, который вовремя не подал заявку на регистрацию субстанции для своего препарата.
В России диабетикам пересадили клетки поджелудочной железы поросят. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского при участии Института биомедицинских проблем четырем диабетикам пересадили специально обработанные бета-клетки поджелудочной железы новорожденных поросят, в результате чего один пациент смог снизить дозировку своего инсулина в 5 раз, а другой на 40%. Третий оказался стабилен, четвертый находится под наблюдением, так как пересадка была сделана совсем недавно. Это было клиническое исследование препарата DiabiCell новозеландской компании Living Cell Technology, которые представляют собой клетки, окруженные полупроницаемой мембраной, изготовленной из геля на основе морских водорослей. Такие клетки сохраняют способность вырабатывать инсулин, но не вызывают иммунного конфликта у реципиента, что снимает проблему проведения иммуносупрессивной терапии. Если ученым удастся добиться стойкого снижения потребности во внешнем инсулине у диабетиков с ксенотрансплантатами клеток поджелудочной железы и снять сомнения, возникающие из-за возможности заражения человека вирусами животных, проблема эпидемии диабета будет решена, так как человечество получит неограниченный источник для изготовления трансплантантов. С новой силой разгорелся скандал с препаратом Виокс компании Мерк. Статистики из Университета штата Вашингтон в Сиэтле Ричард Кронмал и Брюс Псетти выступили с заявлениями, что компания Merck знала об опасных побочных действиях препарата Виокс задолго до того, как сняла его с производства. Этот препарат применялся в качестве анальгетика в острых случаях, таких как инфаркт или инсульт, а также при артритах. Но он имел негативное побочное влияние на сердечно-сосудистую систему, что приводило к росту смертности на фоне приема препарата почти в 3 раза по сравнению с плацебо. В 2004 году фирма Merck сняла лекарство с производства и выплатила около $5 миллиардов компенсации пострадавшим. Доходы компании неизвестны, но эксперты утверждают, что с 1999 по 2003 год препарат Биокс был бестселлером на рынке анальгетиков. Статистики Кронмал и Псетти изучили все внутренние отчеты Merck, ставшие доступными в ходе судебного разбирательства, и пришли к выводу, что представители фирмы сознательно искажали отчетность о результатах клинических испытаний препарата и намеренно ввели в заблуждение агентство по контролю за продуктами и лекарствами, что повлекло за собой несколько тысяч смертей.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода» мы предлагаем вам очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Повод печальный. В Испании на 86-м году жизни скончался Педро Сарагоса, человек, который считается основателем главной отрасли испанской экономики, индустрии отдыха и туризма. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Молодое поколение испанцев о покойном практически ничего не знает. Когда-то в 50-е и 60-е годы прошлого столетия о Педро Сарагосе, предприимчивом уроженце поселка Бенидорм, что на востоке страны, говорили все, называя его новатором, гением и даже спасителем нации. Рассказывает Хавьер Гарсия, сотрудник муниципалитета Бенидорма, первенца испанской индустрии туризма, который ныне является крупнейшим курортом Западного Средиземноморья. Действительно, именно Сарагосе пришла в голову счастливая идея. А не сделать ли Испанию местом пляжного отдыха всех западных европейцев, включая жителей холодной Скандинавии, и таким образом вывести страну из вековой отсталости, сделать ее процветающей европейской державой? Природа щедро наделила Испанию солнцем, морем, прекрасными природными пляжами. Человеку пришлось к этому добавить гостиницы, рестораны и аэропорты. И вот вам все необходимое для индустрии отдыха. Остается только улыбаться иностранцам и качать из них валюту – миллиарды, потому что Испанию ежегодно посещает до 60 миллионов туристов и отдыхающих. А все началось с назначения Педро Сарагосы мэром Бенидорма. Это произошло, по его собственному признанию, случайно. Дело в том, что с молодых лет он был человеком независимым. К примеру, его отец, капитан торгового флота, настаивал, чтобы сын учился в мореходном училище. Педро оттуда сбежал, работал носильщиком на вокзале в Мадриде, а потом уехал на шахту в самую западную испанскую провинцию Эстремадуру. Здесь молодого энергичного человека быстро заметили. Из подручных горного мастера его в 26 лет сделали помощником управляющего. И в этом качестве Педро Сарагоса прибыл в отпуск в родной Бенидорм. В поселке, в котором в то время было всего несколько сотен жителей, скончался мэр, и губернатор провинции Аликанте никак не мог найти ему замену. И тут ему указали на молодого Педро. Сарагосу вызвали в кабинет к губернатору. Он наотрез отказался. Но в те времена в Испании чиновники франкистского режима возражений не понимали и не принимали. Через день за Педро пришли жандармы. На этот раз губернатор был категоричен. Или тюрьма, или пост мэра. Педро Сарагосе пришлось навсегда распрощаться с шахтой и заняться Бенидормом. Продолжает Хавьер Гарсия. Он начал действовать в двух направлениях. Во-первых, строить в Бенидорме гостиницы и рестораны, увеселительные заведения, благоустраивать пляжи, проводить летние музыкальные фестивали и так далее. А во-вторых, организовал рекламу поселка за рубежом. И, надо сказать, довольно успешно. Уже в 1952 году сюда стали приезжать иностранные туристы. Чтобы иностранные туристы чувствовали себя в Бенидорме, как у себя дома, Сарагоса разрешил женщинам оголяться на пляже, то есть купаться и загорать в бикини. В тогдашней Испании, где в быту фактически царила средневековая мораль, такое решение произвело полный фурор. Чиновники обещали посадить молодого мэра в тюрьму за аморальное решение, а местный архиепископ решил отлучить его от церкви. Тогда Сарагоса, зная, что над ним сгущаются тучи, сел ночью на мопед и помчался за 450 километров в Мадрид к самому главе государства генералиссимусу Франциску Франко. Вождю Каудильо молодой мэр понравился, и он оградил его от всех нападок. Сарагоса был назначен ответственным за всю туристическую отрасль страны, затем он был губернатором, депутатом парламента и так далее. Выйдя на пенсию, Сарагоса решил восполнить то, чего не захотел сделать в молодости, пошел учиться. В 82 года он закончил отделение туризма университета в Аликанте и тут же поступил на факультет журналистики. В Бенидорме сегодня живут 100 тысяч жителей. По числу небоскребов на один квадратный километр этот испанский город уступает разве что Нью-Йорку, Гонконгу или Шанхаю. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
15:45 в Москве. Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». И далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске прошла акция протеста автомобилистов против повышения цен на бензин. На землю вернулся экипаж космического корабля «Союз». Пропавший пакистанский посол в Афганистане сообщил, что его удерживают талибы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает нынешние рекордные цены на нефть слишком низкими. Пакистан заявил о том, что провел успешное испытание новой баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах Радио Свободы мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Пришла пора подвести итоги экономической недели. Прогноз темпов роста российской экономики, проблемы транспортной системы России, «Газпром» заинтересован в реализации ливийских проектов. Итоги недели в материале Ивана Трефилова.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. В четверг министерство повысило прогноз темпов роста ВВП в текущем году с 7,1% до 7,6%. В 2007 году объем экономики России увеличился на 8,1%. Объем размещенных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках в ходе первого из намеченных аукционов составил 23 миллиарда 600 миллионов рублей, или в пересчете около 1 миллиарда долларов. При этом, как сообщило Министерство финансов России, он совпал с общим количеством поданных заявок. Таким образом, в ходе аукциона было размещено примерно 8% от 300 миллиардов рублей, максимального объема бюджетных средств, которые в целом могут привлечь коммерческие банки. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Период действия самой программы, когда в ней смогут участвовать все желающие, составит 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Говорит председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Сумма софинансирования со стороны государства увеличена нами для работающих граждан с 10 до 12 тысяч в год, для работающих пенсионеров, которые отказались получать пенсию, с 30 до 48 тысяч в год. То есть за каждую тысячу, которую перечислят неработающие пенсионеры, в пределах этой суммы 4 тысячи добавит им государство.
Правительство России решило без проведения конкурса передать государственному концерну «Газпром» право на разработку Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, это решение соответствует действующему законодательству, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. Ранее за проведение конкурса выступало Министерство природных ресурсов России. По планам, Чаендинское месторождение, расположенное в Якутии, должно быть введено в эксплуатацию в 2016 году. Российский концерн «Газпром» заинтересован в реализации ряда проектов в Ливии, среди которых, в частности, речь может идти о строительстве второй очереди газопровода в Италию, а также о работе на рынках некоторых стран Северной Африки, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. В целом, по его словам, «Газпром» намерен увеличивать свое присутствие в Ливии, в том числе за счет создания совместного предприятия с ливийской национальной нефтяной компанией.
«Газпром» выиграл 2 тендера на 2 блока, один на шельфе газового месторождения, очень перспективного, и нефтяного месторождения на материке. Сейчас у нас достигнуты договоренности с нашими ливийскими партнерами о создании совместного предприятия с национальной нефтяной компанией Ливии. И это совместное предприятие будет работать абсолютно по всем направлениям сотрудничества в газовой и нефтяной отрасли».
Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий приватизацию жилья, полученного гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. Это решение было принято во исполнение постановления Конституционного суда, который в середине 2006 года признал противоречащими основному закону страны норму жилищного кодекса, запрещающую приватизацию таких жилых помещений. Говорит председатель Комитета Палаты по уголовному, гражданскому и арбитражному законодательству Павел Крашенинников.
Было решение Конституционного суда, которое признало данную норму неконституционной. И вот данный закон как раз закрепляет право всех граждан, неважно, получили они жилье до 1 марта 2005 года или раньше, или позже, все они имеют право приватизировать социальное жилье до 1 марта 2010 года. Те, кто еще не приватизировал свое жилье, задумайтесь, срок с каждым днем сокращается.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объявил о начале конкурса по выбору компании для управления временно свободными средствами. Заявки на участие в нем будут приниматься до 20 мая, а итоги станут известны 23 июня. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Причем примерно 5,5 миллиардов рублей из этой суммы уже выделены регионам. Как сообщил министр регионального развития Дмитрий Казак, фонд готов продолжить финансирование соответствующих проектов, но будет подходить к их отбору крайне внимательно.
Если мы будем выделять просто субсидии, как это делалось раньше, тот жилой фонд, который мы сейчас отремонтируем за эти деньги, он в очень скором времени может опять нуждаться в капитальном ремонте, если у каждого дома, у каждой квартиры, у каждого подъезда, двора не появится хозяин.
Состояние транспортной системы по-прежнему не соответствует инновационному сценарию социально-экономического развития России, а региональная неравномерность транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства и использование конкурентных преимуществ регионов. Как заявил министр транспорта Игорь Левитин, сейчас 40 тысяч населенных пунктов, где проживает более 3 миллионов человек, не обеспечены постоянной связью с транспортной сетью по автодорогам с твердым покрытием. Не менее сложная ситуация, по его словам, складывается и в крупных городах страны, прежде всего в Москве.
Около 60% транспортной сети здесь работает в режиме перегрузки. В настоящее время 80% магистральных дорог и транспортных развязок города, особенно в центральной части, исчерпали свою пропускную способность. Нехватка сети улиц в городе примерно в Москве 350-400 километров, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков, росту числа дорожно-транспортных происшествий.
Дочернее подразделение крупнейшего в мире производителя алмазов, южноафриканской корпорации «De Beers», договорилось о покупке у российской нефтяной компании «Лукойл» почти 50% акций архангельского геологодобычного предприятия, владеющего лицензией на разработку Верхотинской алмазной площади, одного из крупнейших месторождений алмазов в Европе. Сообщается, что сделка, детали которой пока не разглашаются, будет завершена после ее одобрения регулирующими органами.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. Петербургские депутаты 16 апреля приняли во втором чтении законопроект о новых поправках в генплан Петербурга. Этот документ, в частности, допускает строительство на месте лесопарковых зон. Об этом рассказывает Татьяна Вольская.
16 апреля у входа в Мариинский дворец собрались около 50 человек, протестовавших против изменений в генплане. У них были в руках плакаты «Поправки в генплан. Благо инвесторам, беда горожанам. Генплан не бизнес-план». В пикете участвовали и депутаты от КПРФ, единственной фракции, выступающей против принятия законопроекта. Среди их требований – прекращение уплотнительной застройки, сохранение санитарных зон вокруг предприятий и многое другое. Но законопроект был принят во втором чтении, и доводы депутатов от КПРФ не были услышаны. Почему, объясняет депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции КПРФ Юрий Карпенко.
Денежные интересы, которые лоббируются правительством, к сожалению, превалируют над интересами простых горожан, от того, что появится несколько богатых объектов в городе, и фактически земля идет на продажу, так называемые инвестиционные проекты. Вот то, что это все будет дорого, или уродуется внешний вид города, вот об этом все почему-то не хотят знать. Они хотят думать, руководствуются ежесекундной прибылью. Вот так вот.
Если надежда отыграть назад?
Практически нет. Когда проходило обсуждение генерального плана, это тогда была единственная возможность. Средства массовой информации привлекали внимание, но, к сожалению, люди не пришли на обсуждение генплана, да, не высказали свои мнения. А там, где пришли и высказались, там произошла определенная фальсификация, либо они не были учтены мнения людей.
Но кое-что все же удалось отстоять. И это можно считать победой, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Была по предложению депутатов внесена поправка от губернатора. Это вот то, о чем удалось договориться, что все зеленые насаждения, которые имели статус охраняемых, которые планировалось перевести из зоны Р2, так называемую зону Р5, незащищенную застройку, теперь вернут обратно. И все вот эти скверы, бульвары, сады и парки, которые лишаются охраняемого статуса, теперь вновь его себе вернут. Это вот главное, чего удалось добиться.
Это важнейшая поправка депутата Алексея Ковалева, поясняет Юрий Карпенко, который указывает еще на одну победу.
Принята была моя поправка вместе с Ковалевым о приоритете объекта культурного наследия, поскольку мы входим в Совет Европы, и Европейская конвенция это записана. Это вот как раз тоже было принято, учтено, потому что решили, видимо, не ругаться с Советом Европы.
На этом победы заканчиваются. Теперь о самых крупных поражениях, то есть о самых опасных поправках с точки зрения их противников.
Самое плохое, это то, что как было уплотнительная застройка, так и сохраняется. Убрали вообще санитарно-защитные зоны. теперь их не будет. Это однозначно позиция городских властей высказана. То есть теперь предприятия, которые вредное воздействие оказывают на окружающую среду, если у него раньше была защитная зона, и при этом в этой зоне запрещена была любая хозяйственная деятельность, да? Вот теперь рядом можно строить. Будет как жилые дома, так же и общественно-деловые центры, магазины. Каждый кусочек земли идет на продажу под коммерческие цели. Это все называется инвестицией.
Почему единороссы голосовали за поправки, которые явно грозят принести людям вред, говорит депутат единоросс Игорь Риммер.
Некоторые вещи, которые вызывают сомнения, это не значит, что это уже раз и навсегда. И я сегодня разговаривал с главным архитектором, с Вахмистровым. Там где-то будет уже явно вызывать возражения. Мы готовы поспорить, а вот есть несколько адресов, вот у меня у самого вызвали сомнения, я не хочу, чтобы это сейчас было предметом спора.
Зачем же было принимать поправки, вызывающие столько сомнений, Игорь Риммер, по сути, не ответил.
Сегодня власть Санкт-Петербурга не пойдет на явную конфронтацию с городом. Я готов выступить инициатором нового разговора. Это не догма, это не подписанный приговор.
Спешка, в которой принимались поправки в генплан, изумила экс-депутата Наталью Евдокимову.
За 3 дня был внесен документ о 2700 листах и рассматривалось без предварительного прочтения даже. В мою бытность депутатом законодательного собрания вот таким образом законодательное собрание все-таки не унижали. Еще раз, что такое город? Это набор зданий, сооружений, мостов или это все-таки люди? Концептуально это очень важно. Если мы будем говорить, что это люди прежде всего с их правом на культурные ценности, на экологическую нормальную обстановку, это один вариант. Если мы говорим, что это здание, сооружение и мосты, это другой вариант. Похоже, выбран второй.
И коммунисты, и яблочники считают одной из самых опасных поправок уничтожение санитарных зон вокруг предприятий. Вернее, теперь эти зоны будут одинаковыми для всех производств, включая вредные. А доказать в суде, что здоровье губит конкретное предприятие, по мнению юристов, будет крайне сложно. Благодаря еще одной поправке в генплан, западный скоростной диаметр пройдет не в 200-500, а в 75 метрах от домов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Наталья Флоринская прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. Сегодня в 16 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Человек имеет право». Конституционный суд дал добро на регистрацию в дачных домах. Судьи Верховного суда разъяснили, кого нельзя считать дезертиром, а журналисты научились выигрывать в Европейском суде по правам человека. Ведет программу Марьяна Тарачешникова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободная информация.